Друзья, дорогие, сегодня мы приходим к 11 главе книги пророка Даниила. Мы должны вспомнить, что эта глава является продолжением 10 главы. Если вы помните, если вы присутствовали на прошлом уроке, я говорил об этом, что 10, 11 и 12 главы являются как бы одной темой. Мы уже говорили, что именно эти главы имеют дело с одним и тем же самым видением. Эта часть заслуживает особого внимания, она очень важная, потому что восполняет деталями 77 9 главы, которая касается Даниилова народа. Она также восполняет некоторые деталями видения о истукане во 2 главе и видения о диких зверях в главе 7. Как видим, эта глава довольно важная. В прошлый раз нам говорилось, как сатана воспрепятствовал ангелу принести Даниилу ответ на его молитву. Помните, мы довольно подробно останавливались на этой теме, потому что этот ответ касался народов, которые играли важную роль по отношению народа израильского. Также я говорил о том, что и наша молитва очень часто является борьбой против демонов, и мы это видели на примере молитвы Даниила. Другой вклад, который делает эта глава, есть то, что она пророчески связывает пробел, промежуток между Ветхим и Новым Заветом. Она частично восполняет период молчания, так сказать. Период между заветами был величайшим испытанием для народа израильского. Израильтяне страдали от рук Сирии и Египта, а впоследствии даже от Рима. Мы увидим в этом периоде появление человека по имени Антиоха Епифана, который стал прообразом будущего Антихриста. Он был потомком генерала Селейкида, получившего при разделе империи Сирию. Антиох Епифан был жестоким преследователем евреев, намного превосходившим всех других преследователей. Он был назван Нероном еврейской истории и был также известен под именем Большого Нечестивца и Богохульника. Это пророчество, друзья, довольно сложное и идет глубже, чем обыкновенный человек желает входить. Большинство людей любят возбуждающую, сенсационную часть пророчества, но они не очень хотят углубляться в Слово Божье, чтобы видеть, что Слово Божье в действительности говорит. Но как бы ни было, если вы являетесь тем, кто любит глубокое и детальное изучение пророчества, вы будете восхищены этой замечательной частью Слова Божье, дорогие друзья радиослушатели. Это пророчество ставит как бы мост над переходом от Медо-Персии к Греции, от Азии к Европе. Оно говорит нам о перемещении мирового господства с одного континента на другой, с востока на запад. Помните также, слушатель, что здесь пророчество занято судьбой израильского народа. Оно было особенно важным для этого народа, потому что он попался в клещи этих двух мировых сил. Это был период величайших страданий для Израиля. Но мы читаем первый стих, здесь написано в этой 11 главе пророка Даниила. Итак, «Я с первого года Дария Медитянина стал ему подпорью и подкреплением». Говорящий здесь, как вы помните из прошлой лекции, является ангел, так как эти слова являются продолжением 10 главы. Нам не сказано о его имени. Это было во время царствования Дария, когда Даниил пережил испытание, был брошенным в львиный ров. Дарий напрасно старался освободить Даниила. Все же он сказал ему: «Бог твой, которому ты неизменно служишь, Он спасет тебя». Слова, друзья, слова «я стал ему подпорою и подкреплением» указывают, что ангел помогал Михаилу, духовному князю, стоящему за народ израильский. Помните, Даниил сказал: «Бог послал ангела своего и заградил пасть львам». Во втором стихе ангел дает откровение Даниилу и говорит: «Теперь возвещу тебе истину. Вот, еще 3 царя восстанут в Персии, потом 4-й превзойдет всех великим богатством. И когда усилится богатством своим, то поднимет всех против царства греческого». Отсюда, друзья, и до 34 стиха нам дан наиболее замечательный пример наперед предвозвещенной истории. Это пророчество дословно исполнилось, друзья, и, можно сказать, буквально. Пророчество этой главы настолько детальное и точное, что некоторые либеральные критики яростно отрицают, что эта глава была написана перед совершением этих событий. Но пророчества Библии, друзья, тем и сильны, что они в точности исполняются и передают даже некоторые детали, как имена, места и даже времена. Так что именно этим пророчества Библии и сильны. Многие из них исполняются еще и теперь на наших глазах. Когда ангел дал эти откровения Даниилу, он знал, что Даниил не доживет до их исполнения. Ясно, что они были написаны для подкрепления и ободрения народа Божия, который будет проходить через описанные здесь тяжелые дни. Эти слушатели, эти откровения были записаны для всех поколений, как свидетельство того факта, что Бог знает все от начала до конца. И даже те, которые думают или говорят, что Бога нет, они под некоторыми пророчествами, под влиянием некоторых пророчеств в самом деле начинают задумываться о том, что есть Господь Бог. Ангел, друзья, ангел говорит Даниилу, что после Кира в Персии восстанут 4 царя. Это были Камбыс в 529 году до нашей эры, Псевдо-Смердис 7 лет позже, затем Дарий Нестаспис 1 год позже, и Ксеркс, он же и Артаксеркс, который сделал нашествие на Грецию в 480 году до нашей эры. Там он был разбит, и после уже никогда Медо-Персия не стремилась к мировому господству. Мы читаем дальше, 3 стих, друзья, где говорится: «И восстанет царь могущественный, который будет владычествовать с великою властью и будет действовать по своей воле». Друзья, царь могущественный – это, конечно, Александр Великий, пришедший к власти над греко-македонской империей в 335 году до нашей эры. Он овладел Персией и стал всемирным правителем. И вот, друзья, ангел продолжает и говорит Даниилу: «Но когда он восстанет, царство его разрушится и разделится по 4 ветрам небесным, и не к его потомкам перейдет, и не с тою властью, с какой он владычествовал, ибо раздробится царство его и достанется другим, кроме этих». Как вы видите, слушатели, Александр Великий был мировым правителем и величайшим военным стратегом, какого только знал мир. Но он умер как алкоголик в 323 году до нашей эры, процарствовал всего 12 лет. Его величайшая империя была разделена между его 4 генералами. Кассандр взял Македонию. Лисимакус взял Малую Азию, нынешнюю Турцию. Селевкус Никатор взял Сирию и оставшуюся часть Среднего Востока, а Птоломей взял Египет. все эти четыре семьи боролись между собою. И царства, конечно, окончательно пали, когда римляне двинулись на восток. Как вы видите, буквально, буквально дословно исполнились слова пророчества, что это царство распадется на четыре части, и потомкам, потомкам Александра Великого, конечно, ничего не досталось. Но мы читаем дальше. «И усилится южный царь, и один из князей его переселит его и будет владычествовать». И велико будет владычество его. Южный царь, друзья дорогие, южный царь – это царь Египта, один из Птоломеев. Но, написано, через несколько лет они сблизятся, и дочь южного царя придет к царю северному, чтобы установить правильные отношения между ними. Но она не удержит силы в руках своих, не устоит и род ее». Но преданы будут, как она, так и сопровождающие ее, и рожденные ею, и помогавшие ей в те времена. Друзья, северный царь – это один из рода Селейкуса. Этот стих переносит нас приблизительно к 250 году до нашей эры. Историки записали некоторые манипуляции, происходившие в те дни при царском дворе, которые показывают, как точно пророчество предвозвестило даже такие подробности. Там был заключен союз между двумя воинствующими семьями. Птоломей Филадельфийский отдал свою дочь Веренику за сирийца Антиохия Тиоса. Тот был уже женат на Лаодике, но дал ей развод. После он отравил Веренику и ее сына и взял назад свою первую жену Лаодику, которая, в свою очередь, отравила его и поставила на трон своего сына Селейка Калиника. Как вы видите, эти страшные интриги и страшные политики привели это царство, можно сказать, к полнейшему краху. Пророчество так говорит об этом. «Но восстанет отрасль от корня ее, придет к войску и войдет в укрепление царя Северного, и будет действовать в них и усилится». Это был Птоломей Эргетис, брат Вереники, который пришел с армией и взял Сирию и укрепление порта Антиохии. «Даже и богов их», читаем после этого, «даже и богов их, истуканы их, с драгоценными сосудами их, серебряными и золотыми, увезет в плен в Египет. И на несколько лет будет стоять выше царя Северного». Хотя этот и сделает нашествие на царство южного царя, но возвратится в свою землю. Записано, друзья дорогие, что Птоломей Эргетис взял в Египет из Сирии как трофеи 4000 талантов золота, 40 тысяч талантов серебра и 2500 идолов. Один талант, слушатели, весит 49 килограмм. Так что можете себе подсчитать, какое количество он взял золота, серебра и прочего из этих стран. И вот мы читаем теперь далее. 10 стихи по 13 этой 11 главы пророка Даниила, где говорится следующее. «Потом вооружатся сыновья его и соберут многочисленное войско, и один из них быстро пойдет, наводнит и пройдет, и потом, возвращаясь, будет сражаться с ним до укрепления его, и раздражится южный царь и выступит, сразится с ним, с царем северным, и выставит большое войско, и предано будет войско в руки его, и ободрится войско, и сердце царя вознесется. Он низложит многие тысячи, но от этого не будет сильнее, ибо царь Северный возвратится и выставит войско больше прежнего, и через несколько лет быстро придет с огромным войском и большим богатством». Друзья дорогие, в то время между Египтом и Сирией велись беспрерывные войны. Израиль, дорогие друзья, со своей стороны, казалось, делал ошибку за ошибкой, становясь на сторону той силы, которая терпела поражение. Мы читаем далее. «В те времена многие восстанут против южного царя, и мятежные из сынов твоего народа поднимутся, чтобы исполнилось видение, и падут». Многие, друзья, как мы читаем, многие из сынов Израиля погибли. Израильтяне подвергались неописуемым страданиям от обоих царей, как северного, так и южного. Не следует забывать, дорогие друзья, что Израиль тогда искал защиты не в Боге, а в своих дипломатических способностях. И это напоминает нам ту же ситуацию, которая происходит сегодня в мире, слушатели. Если вы посмотрите внимательно, народы и представители этих народов, которыми являются государственные правители, президенты, они не ищут у Бога в самом деле поддержки. И, конечно, не ищут никакой защиты в Боге, потому что они решают все сами, по своей воле. Поэтому, слушатели, когда мы читаем Слово Божье, мы должны применить его к нам, как 3000 лет тому назад, как 2500 лет тому назад и как 2000 лет тому назад люди искали только защиты в своей силе. И сегодня люди именно так и поступают. К сожалению, друзья дорогие, я должен сказать, что благословения, конечно, не будет. Не будет благословения в стране, не будет благословения в политических деятелях. А будут, конечно, большие проблемы, потому что сам человек хочет решить своими силами то, что Божье. Человек не стремится к Богу, а наоборот, все больше и больше удаляется. Стоит только посмотреть на законы, которые постоянно выходят, новые законы, которые постоянно издаются. Эти законы абсолютно не придерживаются морали духовной. И поэтому человек и общество человеческое все ниже и ниже опускается по ступеням морали, по ступеням жизни вообще. Слушатели дорогие, стоило бы взять большой урок из этих уроков израильского народа, из этих пророчеств о израильском народе и о тех пророчествах, которые были сказаны как к тому времени, так и к нашему времени, уважаемые слушатели. Пусть Господь поможет нам и сохранит нас от того, чтобы мы не возлагали силы наши на человека, но возлагали всю надежду на Господа, друзья.